Глава третья. Дверь открылась, и благодаря темноте я мог лишь различить высокую тень, стоящую на пороге. Хорошо помню впечатление, которое произвел на меня этот странный облик, преисполненный столь величественной силой, что я невольно обомлел и едва расслышал слова моей хозяйки. «Господин желает вас видеть», — сказала она и остановилась в досаде, увидав полный мрак в моей комнате.
«Каково?»
— воскликнула она.
«Лампа потухла».
Потом, обращаясь к посетителю, она прибавила.
«Боюсь, что мистер Темпест вышел, хотя я видела его полчаса тому назад. Если это вас не затруднит, то подождите минуточку, я принесу свечку и посмотрю, не оставил ли он записку на столе».
Она быстро удалилась, и хотя я знал, что мне следовало заговорить, какое-то злобное чувство заставляло меня молчать и не выдавать своего присутствия. Между тем, незнакомец сделал 2-3 шага вперед, и звонкий голос с насмешливым оттенком раздался.
«Джеффри Темпест, вы тут?»
Зачем я не ответил? Необъяснимое, необычайное упрямство удерживало меня. Скрытый в темноте моей убогой комнаты, я упорно молчал. Величественный облик приблизился. Рост и ширина незнакомца угнетающе подействовали на меня. Еще раз голос повторил.
«Джеффри Темпест, вы тут?»
Мне было стыдно дольше молчать. Сделав над собой усилие, я победил свое непонятное упрямство, сделавшее из меня жалкого труса. И храбро выступив вперед, я стал перед моим посетителем.
«Да, я здесь», — сказал я. «Но мне неудобно так принимать вас. Вы, конечно, князь Реманец. Я только что прочел вашу записку, предупреждавшую меня о вашем посещении, но я надеялся, что моя хозяйка, увидав темноту, решит, что меня нет, и уведет вас. Вы видите, я совершенно откровенен».
«Да, действительно», —
ответил незнакомец, и в его звучном голосе послышалась насмешка.
«Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Откинув вежливость в сторону, вы негодуете на меня за мой несвоевременный визит и желали бы, чтобы я не пришел».
Точное объяснение моего настроения показалось мне столь неучтивым, что я поспешил опровергнуть его, хотя знал, что оно было правильно. Правда, даже в мелочах, всегда неприятно.
«Пожалуйста, не считайте меня за грубияна», — сказал я. «Дело в том, что я открыл вашу записку лишь несколько минут назад, и раньше, чем я мог сделать какое-либо распоряжение для вашего приема, лампа у меня потухла, и я вынужден приветствовать вас сквозь такую темноту, что даже не могу подать вам руки».
«А все-таки попробуем», — сказал посетитель смягченным голосом, придавшим какую-то чарующую силу этим ничтожным словам. «Вот моя рука. Если в вашей руке кроется инстинктивная дружба, то они сойдутся и без внешней помощи».
Я немедленно протянул руку и почувствовал теплое, но властное пожатие. В ту же минуту комната озарилась светом. Моя хозяйка взошла, неся с собой зажженную лампу, которую она поставила на стол. Она, кажется, удивилась, увидав меня. Но сказала ли она что-нибудь или нет, не помню. Я был так удивлен и очарован видом незнакомца, тонкая и изящная рука которого не выпускала мою, что я ничего не видел и ничего не слышал. Я сам не маленького роста, но князь был, по крайней мере, на полголовы выше меня. Пристально вглядываясь в него, я пришел к заключению,
что никогда еще не видал человека, наружность которого соединяла такую разительную красоту с выражением столь глубокого разума. Голова, красивая по форме, выражала силу и мудрость и была поставлена на плечи, которых не устыдился бы и сам Геркулес. Лицо представляло чистый белый овал и было удивительно бледное. Эта бледность усиливала блеск его больших, темных и слегка выпуклых глаз, привлекающих своим странным выражением не то веселости, не то горя. Самой характерной чертой этого лица был, пожалуй, рот. Обладая красивыми изгибами, он был, тем не менее, тверд и решителен, и своей величиной избегал женственности. В спокойном положении он выражал иронию, едкость и даже жестокость. Но, освещенный улыбкой, этот рот намекал, или мне казалось, что он намекал, на нечто более субтильное, чем все известные нам страсти. И с быстротой молнии в моем уме сверкнул вопрос, что это мистическое, необъяснимое, ничто могло бы быть. С первого взгляда я оценил все изящные качества моего нового знакомого. И мне показалось, что я знаю его давно. Но вдруг, при свете принесенной лампы и лицом к лицу с моим посетителем, я вспомнил все, что окружало меня. Пустую холодную комнату, отсутствие огня, черную сажу, загрязнившую голый пол, мою изорванную одежду, придававшую мне столь печальный вид, в особенности рядом с этим горделивым князем, носившим на себе столь явные признаки богатства, как роскошная соболья шуба, которую он небрежно откинул, не переставая смотреть на меня с улыбкой. «Я знаю, что пришел в неурочный час», — сказал он, — «но я всегда так прихожу. Это мое несчастье. Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не просят. Я боюсь, что в этом случае мое воспитание хромает. Постарайтесь простить мне ради этого». И он подал мне письмо, на котором я увидал знакомый почерк Керрингтона. «И позвольте мне присесть, пока вы прочтете мой оправдательный документ». И, приблизив к себе стул, князь Реманец сел. Его красивое лицо и плавные движения положительно очаровывали меня. «Никаких документов не нужно», — сказал я с искренним радушием. «Я уже получил письмо от Керрингтона, в котором он говорит о вас с восторженной благодарностью. Но дело в том... Простите меня, князь, если я кажусь вам удивленным и растерянным, но... Я думал встретиться с довольно пожилым человеком». Я остановился, смущенный пристальным взглядом его блестящих глаз, уставленных на меня. «В наше время, милостивый государь, никто не стар», — объявил князь шутливо. «Даже дедушки и бабушки игривее в 50 лет, нежели в 15. В высшем обществе совсем не говорят о летах. Это невоспитанно, почти непристойно. О неприличных вещах говорить нельзя, и возраст стал неприличным, поэтому избегают в обществе говорить о нем. Вы ожидали встретить старого человека? Вы не ошиблись. Я стар. Вы не можете себе представить, как я действительно стар». Я улыбнулся этой нелепости. «Да вы моложе меня», — сказал я. «По крайней мере, вы моложе на вид».
«Вид бывает обманчив», — ответил Реманец весело.
«Я, как многие из известных красавцев столицы, гораздо старше,
чем кажусь. Но прошу вас, прочтите письмо, которое я принес вам. Я не успокоюсь, пока вы этого не сделаете».
Желая искупить чрезвычайную учтивостью свою прежнюю грубость, я исполнил просьбу князя и, открыв письмо, прочел следующее.
«Дорогой Джеффри, податель сего князь Эриманец, из ряда выходящий ученый, и принадлежит к одному из самых старых родов не только Европы, но, пожалуй, и мира. Тебе, как любителю древней истории, будет интересно знать, что его предки первоначально были князьями Халдеи, поселившиеся впоследствии в Тире, откуда они переехали в Этрурию, где оставались веками. Последний отпрыск этого знаменитого рода и есть тот одаренный и благодетельный человек, которого как хорошего друга я рекомендую твоему особому вниманию. Непредвиденные обстоятельства слегка бурного свойства заставили его покинуть родину, причем он потерял часть своего состояния, так что теперь он более или менее странник на лице земли. Но благодаря этому он видел многое и обладает весьма широким опытом. Кроме того, князь замечательный поэт и музыкант, и хотя он занимается искусствами исключительно для собственного развлечения, я думаю, что его практические знания литературного дела послужат тебе в твоей трудной литературной карьере. Спешу прибавить, что касательно науки он абсолютно всеведущ. Посылаю вам обоим уверенности в своей искренней дружбе и остаюсь преданный тебе, Джон Кэррингтон».
Обычная подпись «Боссэлс» верно казалась писателю неуместной. Но почему-то отсутствие ее огорчило меня. В письме звучало нечто принужденное, сухое, как будто оно было написано под чьим-то давлением. Отчего мне явилась эта мысль? Не знаю. Я взглянул из-под тишка на моего посетителя. Он поймал мой взгляд и, в свою очередь, посмотрел на меня пристально, как бы допытываясь чего-то. Боясь, что мое смутное недоверие выразилось у меня в глазах, я поспешил заговорить. «Это письмо, князь, лишь увеличивает во мне чувство стыда и сожаления, вызванное моим грубым поведением в начале вашего визита. Никакие извинения не могут изгладить моей вины, но вы не можете себе представить, как я удручен и унижен, что должен был принять вас в столь неподходящей обстановке. Я желал бы приветствовать вас совсем иначе». Тут я остановился, раздраженный мыслью, что в сущности я чрезвычайно богат, но пока еще кажусь бедным. Князь махнул рукой, как бы отгоняя мои ненужные извинения. «Зачем вы огорчаетесь?» — спросил он. «Радуйтесь скорее, что вы можете обойтись без обычной пошлой роскоши. Гений процветает на чердаке и умирает в хоромах. Разве это не общепринятая теория?» «Но это устарелая и ошибочная теория», — возразил я. «Гений жаждет попытать счастье во дворце, так как его обычная судьба — голодная смерть». «Верно, но подумайте, сколько дураков он кормит, умирая. Над всем этим, милостивый государь, царит мудрое провидение. Шуберт умер от нужды. Но сколько заработали на его произведениях музыкальные издатели? Это закон справедливости — жертвовать честными людьми, дабы олухи не пропадали». Князь засмеялся. Я посмотрел на него с некоторым удивлением. Его замечание было так похоже на всегдашние мои мысли, что я не знал, говорит ли он серьезно или нет. «Вы, конечно, шутите», — сказал я. «Вы ведь не верите тому, что сказали?»
«Ах, неужели я не верю?» — воскликнул он, и глаза его сверкнули, как молнии. «Если я не верю учету собственного опыта, то что же остается мне? Уверяю вас, дьявол правит миром с кнутом в руке. И как это ни странно, принимая в соображение, что есть же еще остальные люди, верящие в Бога, он справляется со своим цугом довольно легко.
Князь нахмурился, и злобные черты вокруг рта как бы углубились. Потом он опять весело засмеялся и прибавил: «Но к чему это нравоучение? Оно лишь претит духов. Всяк разумный человек ненавидит, если ему говорят, как он должен поступать. Но как он поступать не хочет. Я пришел сюда, чтобы подружиться с вами, если вы это позволите. Откинемте дальнейшие церемонии. Прошу вас, поедемте со мной в гостиницу, где я остановился и где уже заказал ужин на нас обоих».
Я был окончательно очарован его приятными манерами, красивой наружностью и звучным голосом. Насмешливый поворот его мыслей был мне по душе. Я почувствовал, что мы поладим друг с другом, и раздражение, вызванное во мне тем, что князь застал меня в столь бедной обстановке, слегка улеглось.
«С удовольствием», — ответил я, — «но сперва позвольте вам объяснить мое положение. Вы уже слышали про мои скверные обстоятельства от моего друга Джона Керрингтона, и я знаю по первому его письму, что вы пришли ко мне исключительно по доброте и мягкосердечности. Благодарю вас за ваше благое намерение. Вы думали найти несчастного литератора, борющегося за существование под страшным гнетом бедности и неудачи, и 2 часа тому назад вы были бы правы. Но с тех пор обстоятельства изменились. Я получил известие, радикально повлиявшее на мое положение. Одним словом, сегодня вечером случилось для меня нечто неожиданное и удивительное.
Надеюсь, приятное? Мягко перебил меня князь. Я улыбнулся.
Посудите сами.
И я протянул ему письмо нотариуса, извещавшего меня о неожиданном наследстве. Князь быстро просмотрел письмо, потом сложил его и с вежливым поклоном передал его мне.
«Пожалуй, мне следует поздравить вас», — заметил он. «Итак, поздравляю вас, хотя это богатство, которое, по-видимому, удовлетворяет вас, мне лично кажется ничтожным. Без особенного труда вы можете прожить его через каких-нибудь 8 лет, а потому оно не гарантирует вам абсолютную беззаботность. Чтобы быть богатым, действительно богатым, следовало бы иметь 1 000 000 в год. Это давало бы право надеяться не покончить свою жизнь в богадельне».
Он засмеялся, а я же глупо уставился на него, не зная, как принять его слова. За правду или пустое хвастовство?
5 000 000 фунтов чистыми деньгами! Ничтожество!
Князь продолжал говорить, как бы не замечая моего замешательства.
«Неистощимая жадность человека никогда не может быть удовлетворена. Если он не жаждет одного, то жаждет другого, и его вкусы почти всегда дороги. Несколько красивых и легкомысленных женщин быстро избавят вас от ваших 1 000 000 покупкой одних лишь драгоценных камней. Игра на тотализаторе подействует еще быстрее. Нет, нет, вы не богаты, вы еще бедны. Только ваши нужды не так существенны, как прежде. Сознаюсь вам, я слегка разочарован. Я пришел к вам в надежде помочь кому-нибудь хоть раз в жизни. Роль кормильца, восходящего гения, меня прельщала. А оказывается, я предупрежден, как всегда. Как это ни странно, тем не менее, это факт. Достаточно мне иметь какое-нибудь намерение по отношению к человеку, чтобы быть предупрежденным, так или иначе. Какая горькая судьба!»
Князь остановился и поднял голову, как бы прислушиваясь к чему-то.
«Что это?» — спросил он.
В соседней комнате скрипач разыгрывал знакомую Аве Марию и объяснил ему, в чем дело.
«Мрачно», —
«Очень мрачно», — сказал он, насмешливо пожимая плечами. «Ненавижу такую скучную музыку».
«Ну, что же, хотя вы и миллионеры, вскоре будете правилом высшего общества, вам не кажется, что нет препятствий к предложенному ужину? А потом увеселительный сад. Что вы на это скажете?»
И князь радушно хлопнул меня по плечу, упорно глядя мне в лицо своими удивительными глазами, в которых, казалось, отражались огненные слезы. Его блестящий повелительный взгляд совершенно покорил меня. Я не сопротивлялся странному влечению, тянувшему меня к человеку, с которым я только что познакомился. Это чувство было слишком приятно, чтобы я стал бороться с ним. Одну минуту я начал было колебаться, вспомнив свою истасканную одежду.
«Я не пригож для вашего общества, князь», — сказал я. «Я похож более на бродягу, чем на миллионера».
Риманец взглянул на меня и улыбнулся.
«Вы не правы», — воскликнул он. «Вы этим не отличаетесь от многих кресов. Только бедняки и гордецы стараются одеться хорошо. Они и шаловливые дамочки пользуются красивой одеждой. Скверно сшитый сюртук большую частью украшает первого министра. Если вы встретите женщину в ужасно некрасивом платье по цвету и по фасону, будьте уверены, что она нравственна, занимается благотворительностью и, по меньшей мере, герцогиня». И, запахнув свою соболью шубу, князь медленно встал.
«Какое дело нам до сюртука, если карман полон?» — продолжал он весело. «Достаточно того, чтобы газеты хоть раз протрубили о ваших миллионах, и уже найдется предприимчивый портной, который выдумает пальто а-ля «Темпест», мягко оттененное, как ваше нынешнее пальто, в неопределенно зеленый цвет. А теперь пойдемте. Известие вашего нотариуса должно было придать вам хороший аппетит, или оно не так важно, как вы говорите? Я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Мой повар всегда ездит со мной, и не хвастаюсь, могу сказать, что он чрезвычайно искусен. Надеюсь, между прочим, что вы позволите мне оказать вам хоть одну услугу, а именно, пока не уладятся все законные формальности по вашему наследству, позвольте мне быть вашим банкиром».
Предложение было сделано с видом такой изысканной деликатности и дружбы, что я не мог не принять его с благодарностью, тем более что оно выводило меня из временных стесненных обстоятельств. Я написал несколько строк моей хозяйке, предупреждая ее, что она получит должные ей деньги на следующий день по почте. Потом, засунув рукопись, единственную мою принадлежность, в боковой карман, я потушил лампу и рядом с моим новым другом покинул мою мрачную квартиру и с ней все грустные воспоминания прошлого. Я нисколько не думал, что настанет час, когда время, проведенное мною на этом чердаке, покажется мне счастливейшей частью моей жизни. Когда горькая бедность, испытанная мною в то время, будет казаться мне благословением сурового, но святого ангела, приставленного ко мне для указания высшего и благородного пути. Когда я буду молиться с отчаянными рыданиями, чтобы только вернуться к своему прежнему нравственному «я». Хорошо ли или плохо, что будущее совершенно скрыто от нас? Это трудноразрешимый вопрос. Во всяком случае, в ту минуту мое неведение было счастьем. Я с радостью покинул дом, где испытал только одни неприятности и разочарования.
и повернул ему спину с чувством несказанного облегчения. Последнее, что я услышал, когда вышел на улицу, была жалостливая тихая мелодия в минорном тоне, посланная за мной в виде прощального привета незнакомого и невидимого скрипача.